Літаратурная анталогія. Шановныя сябры, прапануем вашай увазе старонкі рамана Маргарэт Мітчэл «Знесеныя ветрам». Тэкст чытае артыстка Ліка Пташук.
Коляска, раскачиваясь из стороны в сторону в скользких колеях, потащилась дальше, а Скарлетт, улыбаясь, откинулась на подушки. И впервые за много месяцев у нее посветлело на душе. Атланта с ее шумной уличной толпой, с ее неистовостью, спешкой, под спудным напряжением возбуждало в ней приятное волнение. И она была куда милее пустынной плантации в окрестностях Чарльстона, где ночное безмолвие нарушали лишь крики аллигаторов. Милее самого Чарльстона, дремлющего в тени своих садов за высокими оградами. И милее саванны, с ее широкими обсаженными пальмами улицами и мутной рекой. И пока что, быть может, милее даже Тары, дорогой ее сердцу Тары. Этот город с узкими грязными улочками, раскинувшийся среди пологих красных холмов, чем-то таинственно влёк её к себе, и в нём крылась какая-то глубокая первозданная сила, находившая отклик в её душе, где под тонкой оболочкой привитых усилиями мамушки и Эллен понятий оставалось живо то, что было сродни этой силе. Здесь Скарлетт внезапно почувствовала себя абсолютно гармонично в своей стихии. Здесь, а не среди спокойного величия старых городов, распластавшихся на равнине у желтых рек. Скарлетт умилённо смотрела в окна повозки. Теперь дома отстояли друг от друга все дальше и дальше. И вот, высунувшись из коляски, Скарлетт увидела красные кирпичные стены и шиферную крышу у дома мисс Питтипэт. Дом стоял на отшибе, на северной окраине города. За ним персиковые улицы, превращаясь в тропу, вьющуюся между высоченными деревьями, скрывалась из глаз в тихой чаще леса. Аккуратная деревянная ограда сияла свежей белой краской, а цветник перед входом в дом золотился желтыми звездочками последних в этом сезоне жонкилей. На крыльце стояли две женщины. Они были в черных платьях, а за ними огромная мулатка, скрестив под передником руки, расплывалась широченной белозубой улыбкой. Толстушка мисс Петтипет переминалась от волнения на своих маленьких ножках, прижав руку к пышной груди, дабы унять биение растревоженного сердца. И Скарлетт поглядела на стоявшую рядом с ней Мелани и с мгновенным вспыхнувшим чувством неприязни поняла. Вот она, эта ложка дегтя, в бочке меда Атланты. Вот эта хрупкая фигурка в траурном платье с гривой непокорных темных кудрей, безжалостно стянутых в степенный тугой узел. С радостной приветливой улыбкой на нежном широкоскулом личике с острым подбородком Мелани встречала их. Когда кому-нибудь из южан припадала охота собрать пожитки и отправиться за 20 миль проведать родных или друзей, визит этот редко продолжался менее 4-5 недель, а иной раз затягивался и дольше. Южане с равным энтузиазмом ездили в гости и принимали гостей у себя, и не было ничего из ряда вон выходящего, если, заглянув на Рождество, родственники задерживались до июля. Нередко случалось также, что и новобрачные, заехав с обычным визитом, заживались у радушных хозяев до появления на свет своего второго ребенка. И столь же часто бывало, что какой-нибудь престарелый дядюшка или тетушка, завернув в воскресенье отобедать, много лет спустя отправлялись из этого же дома на погост, так и не удосужившись убраться во свояси. Гости никого не утруждали, ибо дома были вместительны, в челяди недостатка не ощущалось, а прокормить несколько лишних ртов в этом краю изобилия не составляло труда. Во всех домах постоянно было полно гостей разного возраста и пола. Приезжали с визитом новобрачные, приезжали молодые матери похвалиться своим малышом, приезжали выздоравливающие окрепнуть после болезни, приезжали удрученные горем молодые девушки, усланные родителям из дома, дабы уберечь их от нежелательного брака, и молодые девушки, достигшие критического возраста, еще не обручившиеся, отправленные к родственникам в надежде, что с их помощью на новом месте удастся поймать подходящего жениха. Гости вносили разнообразие, оживляли неспешное течение жизни юга, и им всегда оказывали радушный прием. Вот так и Скарлетт приехала в Атланту, не имея ни малейшего представления о том, как долго она здесь пробудет. Если ей покажется так же скучно, как в Саванне и Чарльстоне, она возвратится домой через месяц, а если понравится, она тут будет жить, сколько поживется. Однако не успела она приехать, как тетушка Питти и Мелани повели на нее атаку, стараясь убедить ее обосноваться у них навечно. Все и всяческие аргументы были пущены в ход. Они хотят, чтобы она жила с ними, потому что они ее любят. Они очень одиноки, и по ночам им бывает ужасно страшно в этом большом доме. А Скарлетт такая храбрая, и с ней они ничего не будут бояться. И она такая очаровательная, она сумеет развеять их печаль. Теперь, после смерти Чарльза, ее место и место его сына здесь, с роднёй усопшего. К тому же, согласно завещанию Чарльза, половина дома принадлежит Скарлетт. И, наконец же, конфедерации дорога каждая пара рук, чтобы шить, вязать, скатывать бинты и ухаживать за ранеными. Дядюшка Чарльза, старый холостяк Генри Гамильтон, живший в отеле «Атланта» возле вокзала, также имел с ней серьезную беседу на этот счет. Дядюшка Генри, маленький, гневливый джентльмен с округлым брюшком, розовым личиком и длинной гривой седых волос, он отличался свирепой нетерпимостью к тому, что он называл женским сюсюканьем и ломаньем. И вот именно по этой причине он почти не общался со своей сестрой мисс Питтипэт. С детства они различались резким несходством характеров, А окончательный же разрыв произошел у них из-за несогласия дядюшки Генри с тем, как тетушка Питти воспитывала их племянника Чарльза. «Делает какую-то слюнявую девчонку из сына солдата», — возмущался дядюшка Генри. И несколько лет тому назад он позволил себе так оскорбительно высказаться по адресу тетушки Питти, что она теперь говорила о нем только приглушенным шепотом и с такими таинственными умолчаниями, что непосвященному человеку могло показаться, будто речь идет не о честном старом юристе, а по меньшей мере о потенциальном убийце. Оскорбление было нанесено в тот день, когда тетушка Питти пожелала изъять $500 из доходов от своей недвижимости, опеку над которой осуществлял дядюшка Генри. Она хотела вложить эти деньги в несуществующие золотые рудники. И дядюшка наотрез отказался выдать ей сумму и сгоряча заявил, что у тетушки не больше ума, чем у блохи. И у него через 5 минут пребывания в ее обществе делаются нервные колики. И вот с того дня тетя Питти встречалась с дядей Генри только раз в месяц на деловой почве. Дядюшка Питер отвозил ее в контору, где она получала у дяди Генри деньги на ведение хозяйства, и всякий раз после этих коротких визитов тетушка Питти, вся в слезах, с плаконом нюхательных солей в руке, укладывалась в постель со слезами на весь остаток дня. Мелани и Чарльз, находившиеся в наилучших отношениях со своим дядей, предлагали тетушке избавить ее от этого тяжкого испытания, но она, упрямо сжав свой детский ротик, решительно мотала головой и отказывалась наотрез. Она должна до конца нести свой крест, ниспосланный ей в лице дядюшки Генри. И Чарльз с Мелани пришли к заключению, что это периодическая нервная встряска, единственное в ее спокойной упорядоченной жизни, приносит тетушке Питти глубокое удовлетворение. Дядюшке Генри Скарлетт с первого взгляда пришлась по душе. Ибо, сказал он, несмотря на все ее глупые ужимки, сразу видно, что у нее есть крупица здравого смысла в голове. Дядя был доверенным лицом и вел дела не только о тете Питти и Мелани, но ведал и той частью имущества, которое досталось Скарлетт в наследство от Чарльза. Для Скарлетт это было неожиданным и приятным сюрпризом. Оказывается, она состоятельная молодая вдова, ведь Чарльз завещал ей вместе с половиной дома еще и землю и какую-то собственность в огороде. А стоимость доставшихся ей в наследство амбаров, разместившихся за вокзалом, возросла за время войны втрое. И вот тут-то, делая обстоятельный доклад о состоянии ее недвижимой собственности, дядюшка Генри предложил ей избрать местом постоянного жительства Атланту. Дядя сказал ей, достигнув совершеннолетия, Уэйт Хэмптон, сын Чарльза, станет богатым человеком. Атланта растет, и через 20 лет недвижимое имущество мальчика будет стоить 10 раз больше, чем теперь. Было бы только разумно, чтобы он жил там, где находится его собственность, дабы иметь возможность самому управлять ею, да и имуществом Питти и Мелани тоже. Вскоре он останется единственным мужским представителем рода Гамильтоном, поскольку мне жить не вечно, — так сказал дядя Генри. Дядюшка Питер просто с самого начала считал само собой разумеющимся, что Скарлетт приехала в Атланту, чтобы обосноваться здесь навсегда. У него как-то не укладывалось в голове, что единственный сын Чарльза будет воспитываться где-то далеко, и дядюшка Питер не сможет следить за его воспитанием. Скарлетт выслушивала все эти доводы с улыбкой, но не отвечала ничего. Она не хотела связывать себя какими-либо обещаниями, еще не будучи уверенной в том, понравится ли ей жизнь в Атланте и постоянное общение с ее новыми родственниками. К тому же она понимала, что ее отец Джеральд и мать Эллен наверняка воспротивятся этому. И кроме того, теперь, вдали от Тары, в ней уже пробуждалась мучительная тоска по дому. Скарлетт вспоминала красные вспаханные поля, зеленые всходы хлопка, благоуханную тишину вечерних сумерек. И впервые Скарлетт начинала смутно прозревать, что имел в виду Джеральд, говоря о любви к этой земле, которая у нее в крови. И вот именно поэтому Скарлетт пока что ловко уклонялась от окончательного ответа, не раскрывая, как долго намерена погостить и понемногу входя в жизнь красного кирпичного дома на тихом краю Персиковой улицы. Ближе знакомясь с родственниками Чарльза и приглядываясь к этому дому, в котором он вырос, Скарлетт стала мало-помалу лучше понимать этого юношу, который так стремительно за такой короткий срок успел сделать ее своей женой, матерью своего сына и вдовой. И теперь ей открылось, откуда была в Чарльзе эта застенчивость, эта простодушие, эта мечтательность. Если даже Чарльз и унаследовал что-то от того сурового, вспыльчивого, бесстрашного воина, каким был его отец, то изнеживающая женственная атмосфера дома, где он рос, заглушила в нем еще в детстве наследственные черты характера. Чарльз был глубоко привязан к тете Питти, так и оставшейся до старости ребенком, и необычайно горячо любил Мелани, и обе они были на редкость добры и на редкость не от мира сего. Тетушку при крещении, это произошло 60 лет тому назад, нарекли Сарой Джейн Гамильтон. Но уже давно, с того самого дня, когда обожавший ее отец, заслышав быстрый легкий топот маленьких ножек, внезапно придумал ей прозвище, никто и никогда не звал ее иначе, как Питти Пэт. И вот с этого второго крещения прошло много лет. Внешность тетушки претерпела роковые изменения, и прозвище это оказалось настолько неуместным, что маленькие ножки тети Питти Пэт несли теперь слишком грузное для них тело. И разве что склонность к бездумному и несколько ребячливому лепету могла порой воскресить в памяти забытый образ живой, ласковой, шаловливой девчушки. Тетя Питти Пэт была теперь кругленькая, розовощекая, среброволосая дама, страдающая легкой одышкой из-за слишком туго затянутого корсета. А ее маленькие ножки, втиснутые в чрезмерно тесные туфельки, с трудом могли покрыть расстояние свыше одного квартала. И при самом малейшем волнении сердце тетушки Питти начинало болезненно трепетать, и она бесстыдно ему потакала, позволяя себе лишаться чувств при каждом удобном и неудобном случае. Всем и каждому было известно, что обмороки тетушки не более как маленькие дамские притворства. Но, любя ее, все предпочитали об этом умалчивать, потому что все очень любили тетушку Питтипэт. Баловали ее как ребенка, но никто не принимал ее всерьез. Да, никто. Кроме дядюшки Генри. Самым излюбленным занятием тетушки было почесать язычок. Она любила это даже больше, чем вкусно покушать. Она могла часами добродушно и безобидно обсуждать чужие дела, не будучи в состоянии запомнить ни одного имени, ни одной даты или названия места. Она постоянно путала действующих лиц одной разыгравшейся в Атланте драмы с действующими лицами другой. Но это, впрочем, никого не вводило в заблуждение, так как никто не был настолько глуп, чтобы принимать ее слова на веру. К тому же ей никогда и не рассказывали ничего по-настоящему скандального или неприличного, так как, невзирая на ее 60-летний возраст, все считали своим долгом оберегать целомудрие этой старой девы, и благодаря молчаливому сговору ее добрых друзей она так и осталась на всю жизнь этим невинным, ласковым, избалованным старым ребенком. Мелани во многих отношениях походила на свою тетку. Она была так же скромна, так же застенчива, так же заливалась краской, однако при всем том вовсе не лишена здравого смысла. Да, конечно, но на свой лад, невольно признавала в глубине души Скарлетт. Лицо Мелани, как и лицо тетушки Питти, было невинно и безоблачно, словно лицо ребенка, встречавшего в жизни лишь доброту и правдивость, искренность и любовь. Лицо Мелани было лицом ребенка, ни разу еще не столкнувшегося ни с жестокостью, ни со злом, и не сумевшего бы распознать их при встрече. Мелани была абсолютно счастлива. Ей хотелось, чтобы все вокруг тоже были счастливы, ну или хотя бы просто довольны своей судьбой. И поэтому она стремилась видеть в каждом человеке только лучшие его стороны и всегда очень доброжелательно отзывалась о людях. Например, в любом, даже самом тупом из слуг, Мелани обнаруживала черты преданности и доброты, искупавшие в ее глазах тупость. В любой, самой несимпатичной из знакомых девиц открывала благородство характера или приятное обхождение, и о любом мужчине, сколько бы он ни был незначителен или скушен, старалась судить не по бросающимся в глаза недостаткам, а по скрытым в нем, быть может, достоинствам. И вот за эти искренние непосредственные порывы ее великодушного сердца все очень любили Мелани и невольно тянулись к ней, но ибо кто может остаться нечувствительным к чарам такого необыкновенного существа, умеющего открыть в других такие положительные черты характера, о коих сам их обладатель даже и не подозревает. У Мелани было больше подруг, чем у любой другой женщины в городе, а также больше друзей-мужчин, хотя и меньше, чем у других девушек-поклонников, так как она была лишена самоуверенности и эгоизма, играющих немалую роль в деле покорения мужских сердец. Правила хорошего тона предписывали всем девушкам-южанкам стремиться к тому, чтобы окружающие чувствовали себя легко, свободно и приятно в их обществе. И Мелани всего лишь следовала общим канонам. Этот установленный женщинами неписанный кодекс поведения придавал привлекательность обществу южан. Женщины юга понимали, что тот край, где мужчины довольны жизнью, привыкли не встречать возражений и могут преспокойно тешить свое тщеславие, имеет все основания стать для женщин весьма приятным местом обитания. И от колыбели до могилы женщины прилагали все усилия к тому, чтобы их мужчины были довольны собой, а довольные собой мужчины щедро вознаграждали за это женщин своим поклонением и галантностью, с сущности, они от всей души были готовы одарить женщин всеми сокровищами мира, за исключением ума, которого никак не желали за ними признавать. Скарлетт умела быть столь же обходительной, как Мелани, но не бессознательно, а с хорошо отработанным мастерством и знанием дела. Разница между ними заключалась в том, что Мелани говорила приятные, лестные слова человеку, просто желая доставить людям хоть мимолетную радость. Скарлетт же всегда преследовала при этом какую-то свою цель. О двух самых близких ему женщин Чарльз не мог почерпнуть знания жизни со всеми теневыми ее сторонами, ничего, что помогло бы закалить его волю. И дом, в котором он жил и мужал, был похож на теплое, мягкое птичье гнездышко. Тихая, старомодно-чинная атмосфера этого дома ничем не напоминала Скарлетт Тару. Скарлетт здесь не хватало очень многого. Мужского запаха, бренди, табака, фиксатуара, резких голосов и случайно слетавших с уст крепких словечек Джералда. Ружей, бакенбард, сёдел, уздечек, путающихся под ногами гончих собак. Непривычно было не слушать перебранки слуг за спиной у Эллен, извечных перепалок мамушки с Порком, пререканий Розы с Тиной, грозных окриков Джералда, и не хватало и собственных ядовитых пикировок с сестренкой Сьюлин. Но приходилось удивляться, что Чарльз, выросший в этом доме, был настолько робок и застенчив, практически как пансионерка. Здесь не повышали голоса, не приходили в состояние ажиотации, все учтиво прислушивались к чужим мнениям, и в конечном счете черный, седой, властный автократ дядюшка Питер правил из своей кухни всем и вся. Скарлетт, рассчитывавшая стать сама себе хозяйкой и очень хотевшая стать сама себе хозяйкой, вырвавшись из-под мамушкиной опеки, обнаружила к своему огорчению, что дядюшка Питер придерживается еще более суровых понятий о том, как должна вести себя молодая дама, а тем более вдова мистера Чарльза. Но тем не менее в атмосфере этого дома Скарлетт мало-помалу снова возрождалась к жизни, и незаметно для нее самой к ней возвращалась прежняя жизнерадостность. Ей едва исполнилось 17 лет. Скарлетт обладала превосходным здоровьем и несокрушимой энергией, а родня Чарльза всячески старалась сделать ее жизнь приятной. И если это не всегда им удавалось, это была не их вина.
Шановные сябры, вы слухали сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром» у виконанні артистки Ліки Пташук.